Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также моя коллега Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Пресс-служба Минтруда сообщила, что в России утвержден механизм определения нового показателя благосостояния россиян. Теперь он называется «граница бедности». При расчете уровня бедности будут использовать вместо прожиточного минимума показатель «граница бедности».
Да, начальные показатели данной границы устанавливаются на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума, который был сделан на основе потребительской корзины. Сделано это было за четвертый квартал 2020 года. Напомню, что с 1 января у нас сейчас прожиточный минимум рассчитывается не с привязкой к потребительской корзине, а с привязкой к средней зарплате. Так вот...
Медианной.
Эта граница бедности будет определяться показателем прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года с добавлением туда учетов инфляции, с учетом инфляции. Вот.
К нашему эфиру присоединяется по телефону директора научного центра экономики труда РЭУ имени Плеханова, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социальных и экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вячеслав Николаевич, ну вот насколько это вот это решение, оно своевременное, прорывное, и как это отразится на, собственно, благосостоянии населения?
На благосостояние населения начну с того, что это не новое, не прорывное. Это попытка разрешить исправить то неправильное решение, которое было принято, когда отказались от расчета прожиточного минимума по потребительской корзине. Вот тогда сделали большую ошибку. И теперь столкнулись с проблемами, что если считать бедность от вот нового, механизма определения ее по доле от медианного дохода, то есть когда прожиточный минимум определяется от доли от медианного дохода, сам прожиточный минимум зависит от дохода. И получается, что бедность снизить не удается, потому что, с одной стороны, доходы могут расти, значит, их граница будет расти. И как бы с бедностью может происходить совершенно разные, явления. Она может как расти, как и падать и так далее. А поскольку поставлена задача снизить в два раза уровень бедности в стране, то поняли, что, сделали большую ошибку. Это даже не от этого зависит, вообще большая ошибка, потому что во всем мире считается бедность от прожиточного минимума, которая рассчитывается по абсолютной корзине, по потребительской корзине. А второй способ от медианного дохода, он дополнительный. Вот, потом попробовали сейчас исправить эту ошибку, но неудачно ее исправляют. Почему? Потому что фиксируют величину доходов, которые соответствуют той корзине, которая была, и возвращаются к корзине. Фиксируют величину дохода, которая соответствует корзине четвертого квартала. Это была очень низкая величина. Тогда стоял вопрос о пересмотре потребительской корзины. Она должна была, уже прошло 7 лет после ее действия, она раз в 5 лет должна была пересматриваться. И поэтому, это заниженный уровень дохода, который устанавливается по старой потребительской корзине. А это значит, что бедных будут улавливать меньше, чем их есть на самом деле. Это первое. Второе. Индексировать решили по инфляции, по общей инфляции. То есть вот тогда сколько там, 12 тысяч, что ли, с чем-то, я не помню, как это такое там, как называют, базовая граница установлена была в четвертом квартале. Теперь ее будут индексировать по общей инфляции. На самом-то деле, инфляция для бедных растет быстрее, чем общий уровень инфляции. То есть, когда считалось по потребительской корзине, там отражался реальный уровень инфляции на те товары и услуги, которые входят в потребительскую корзину. Он был выше, чем уровень инфляции, так называемой цепной, которую они сейчас вводят, то есть, такой средний уровень инфляции. Поэтому, будет эта низкая граница еще больше отставать от того реального уровня, минимальных потребностей, которые должны быть. Та будет расти граница этой бедности, она будет расти ниже, чем будет расти, чем будет расти, так сказать, реальная граница бедности. Вот, соответственно, фиксируется очень глубокий уровень бедности. Далее, третье, так сказать, последствие, которое мы можем ждать. В перспективе 2-3 года пройдет, и структура потребления бедного населения изменится. Вот. Если бы была потребительская корзина, тогда бы мы видели изменение этой структуры потребления, и она бы, так сказать, была ясна и, соответственно, так сказать, отражалась бы как прожиточный уровень. Это сейчас все скрыто, то есть это не приведет. То есть надо было вернуться, исправлять ошибку, то есть исправлять надо последствия. Надо было вернуться к потребительской корзине и сказать, мы рассчитываем 2 уровня бедности. Один абсолютный уровень бедности, по нему мы считаем тех людей, которым надо помогать. Вот, который находится, так сказать, за границей, значит, тех социальных гарантий. А второй уровень мы считаем по медианному доходу для выработки перспективной социальной политики. Этого не произошло. Вот. Ну, а если говорить о теории вопроса, то вообще путаницу ввели в теорию. Граница бедности – это всегда прожиточный минимум. Это у нас теперь прожиточный минимум. Это категория, которая во всем мире является границей бедности, теперь у нас ввели еще какое-то понятие границы бедности. Ну ладно, можно было установить границу бедности ниже прожиточного минимума. Так договориться, да, вот. Не тянем, делаем границу бедности пока пониже. Но тогда от действующего прожиточного минимума, а не от того, от которого отказались. В общем, ввели очень много новой терминологии, которая запутывает. То есть проблему еще больше, так сказать, загоняется в тупик. Людям от этого лучше не будет. Вот что я могу сказать.
Угу. А глобальная эта цель какая вот этих всех изменений?
Глобальная цель реально сэкономить деньги. Потому что если платить по действующему прожиточному минимуму, подтягивать к нему, да, то он будет расти быстрее. А это тот, так сказать, который сейчас установили, он был очень низкий. Вот.
А сэкономить на чем? На соцпособиях или на чем?
На соцпособиях, конечно, на соцпособиях. Я думаю, так.
Угу. А вообще удастся ли отслеживать динамику сокращения бедных в России, учитывая, что так все меняется и запутано?
Динамику будут отслеживать по тому инструментарию, который есть. То есть будут вот это вот тянуть цифру, как бы умноженную на инфляцию, ту, которую базовые определили от 4-го квартала 2012 года, она будет, деньги будут как бы увеличиваться номинальные, потому что инфляция в этой стране есть. Вот, но покупательная способность этих денег, она будет как бы, значит, не меняться, вот, потому что она будет индексироваться по уровню инфляции, а для бедных она будет меньше, чем у них реальные потребности, потому что у них потребительская корзина, как правило, стоит инфляция там выше, чем средняя инфляция по стране. Поэтому фиксирует очень низкий уровень бедности. Значит, этим людям только, так сказать, будут помогать, их будут считать бедными. На самом деле уровень бедности будет выше.
Спасибо за комментарий вам. Вячеслав Бобков, директор научного центра экономики труда РЭО имени Плеханова, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Вячеслав Бобков был с нами на связи. После небольшой паузы продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
«28 ноября в Кыргызстане откроются избирательные участки. Жителям предстоит повторно избрать парламент республики. Выборы на сей раз пройдут по новой системе. За 54 мандата поборются кандидаты по партийным спискам. За еще 36 мест в парламенте претенденты по одномандатным округам».
Выборы еще не начались, пока только день тишины проходит, но уже прошли задержание представителей политических партий и кандидатов. Их подозревают в подкупе избирателей. Так, в Ошской области 4 представителям политпартии и кандидатов предъявлены обвинения по факту подкупа. Из них 3 отправлены в следственный изолятор, и 1 госпитализирован. Тоже ему предъявили обвинения. И это еще не все. Центр избирком Киргизии дал согласие на привлечение 3 кандидатов в депутаты от партии «Зеленых» к уголовной ответственности. Они подозреваются в приготовлении к насильственному захвату власти.
Партия «Зеленых» к захвату власти.
Партия «Зеленых» Кыргызстана. Полное название партии.
К нашему эфиру присоединяется корреспондент радио «Спутника» в Кыргызстане Бакыт Аман. Бакыт, приветствуем вас.
Добрый вечер, Никита. Добрый вечер, Дарья.
Добрый вечер, Бакыт. Рассказывайте, каковы настроения, каковы ожидания, предчувствия. Ждут ли избиратели вот этих выборов, хотят ли идти голосовать? Каков настрой населения?
Если сравнить нынешнюю кампанию электоральную с прошлогодней, то я вам откровенно скажу, что это земля и небо. Как сами помните, в прошлом году, осенью 2020-го, а после того, как были оспорены итоги парламентских выборов, в республике были массовые волнения, массовые беспорядки, и затем произошла смена власти. И нужно сказать, что до того момента, как все это происходило, было очень много моментов, которые были связаны с тем, что были зафиксированы нарушения, причем не только Центризбиркомом, но еще и различными международными наблюдателями, вернее, независимыми наблюдателями, а также представителями партий и кандидатов. То есть до выборов их было около 500 уже зафиксировано, как минимум. Сейчас, несмотря на то, что выборы уже практически завтра, на всяких различных ресурсах местных, в том числе официальных и независимых, говорится о том, что нарушений зафиксировано в общей массе около 100 с чем-то, 120, по-моему, если не ошибаюсь, и даже по этой цифре можно сравнить, насколько нынешние выборы проходят вяло, если можно так сказать, с большой апатией, причем не только со стороны политиков, которые, по идее, должны стремиться в парламент, но даже со стороны избирателей, которые немного устали от выборов, потому что если вспомнить все электоральные кампании, которые прошли в Кыргызстане за минувший год, если брать еще и прошлогоднюю осень, то в общем их набралось 5. И сами представляете себе, что избиратель попросту устал чисто физически каждый раз ходить на участок для того, чтобы проголосовать то за президента, то за референдум, то за местные органы власти, то за местные законодательные органы, теперь вот еще и выборы в парламент. Поэтому общая атмосфера, она достаточно спокойная. И вот то, что вы перечислили, Дарья, перед тем, как дали слово мне, это, отголоски тех моментов, которые связаны с активностью политиков, которые, по идее, вообще должны стремиться в депутаты. Почему? Потому что, несмотря на то, что парламент сейчас лишился очень многих полномочий, и нужно сказать, что большая часть их функций перешла к президенту страны, в любом случае, все-таки мы живем на Востоке, и местные люди считают, что местные, те, кто общественные деятели, те, кто вообще добился какого-то статуса в обществе, считают, что депутатам быть как минимум престижно. А насколько они будут эффективно работать, это уже вопрос другой. Но, тем не менее, вот такая вот тенденция сохраняется, и люди идут в депутаты только ради хотя бы того, чтобы побыть парламентарием и получить хорошую зарплату за счет бюджета. Но на избирателя это действует не так хорошо, потому что агитировать за них стало все сложнее, потому что в ходе вот этих вот электоральных кампаний, очень частых, многие политики, которые раньше стремились во власть, они потратили очень большое количество денег. Понятное дело, что любая электоральная кампания требует очень больших финансовых, физических затрат. И, честно говоря, карманы политиков попросту опустели. И сейчас все, что было связано с выборами, это такой некий аккумулированный избирательный фонд всех, кто вдруг решил попробовать себя на политическом поприще. И поэтому вся агитация, которая раньше была очень массовая, очень активная, раньше вот в подъезд невозможно было зайти, потому что все почтовые ящики, все двери, все были лестничные пролеты, все были забиты различного рода агитками, да, различного рода программами распечатанными, мелкими календарями, какими-то газетами бесплатными, в которых рассказывалось о политических партиях и их программах. Сейчас такого вообще нет нигде. В городе встречается, может быть, из 50 рекламных больших щитов, где обычно растягиваются баннеры, может быть, на 20 висят портреты кандидатов и не более того. И очень вяла агитация. И еще один такой большой аспект. Все политики решили, что сейчас нужно сделать акцент на том, чтобы агитировать через социальные сети. Поэтому мобильные мессенджеры, различного рода интернет-рассылки, различного рода социальные сети сейчас полны подобной рекламы, и понятное дело, что там это стоит немного дешевле. Поэтому все, что можно сказать, это то, что сегодня день тишины, завтра у нас выборы, и вряд ли явка избирателей будет такой активной. Хотя, в любом случае, все-таки выбрать депутатов придется, тем более вернее, несмотря на то, что достаточно сложно это будет сделать, потому что три системы, по которым теперь придется выбирать народных избранников. Это пропорциональная, мажоритарная, еще и по открытым спискам, то есть внутри партии еще есть некая конкуренция. Таким образом, избирателю, который придет на участок, придется голосовать по трем бюллетеням. И очень многие эксперты боятся, что возникнет некоторая путаница из-за того, что избиратель не сможет поставить галочку там, где нужно, и поэтому якобы будет большое количество испорченных бюллетеней. Но, тем не менее, выборы состоятся, и хотя настроения такие не совсем позитивные, скажем так, вряд ли будет такая активная явка избирателей. Плюс для кандидатов большой в том, что они будут выбраны депутатами, даже несмотря на то, что на участке придет не совсем большое число избирателей, потому что по закону депутатами станут люди вне зависимости от того, какое количество избирателей в республике. Итоги будут определяться по числу тех людей, которые пришли вообще на участки. А общее число избирателей в Кыргызстане 3 600 000. Так что вот осталось подождать двое суток для того, чтобы понять, кто пробился в парламент. Коллеги?
Бакыт, да, вот вы сказали об усталости киргизов от выборов и различных плебисцитов за последний год. Это связано с самим фактом такого частого хождения на участки, или киргизы перестали чувствовать какие-либо даже минимальные изменения после вот этих выборов? И чувствовали ли раньше они эти изменения?
Понимаете, дело в том, что вообще прошлогодние, например, выборы, и вообще сама ситуация, после которой произошли вот эти вот все события, они, как бы, это был своеобразный нарыв, да, который все-таки вот разорвался, и общество наконец-таки выпустило пар для того, чтобы таким хотя бы образом показать, что вообще депутаты, особенно вот шестой созыв, который теперь уходит, он очень сильно критиковался, исходя из того, что очень многие называли этот парламент олигархическим. Это был закрытый клуб, попасть в который могли только люди, у которых есть очень большие деньги. И причем нужно сказать, что в конце уже своего депутатства многие народные избранники так и говорили, что в партийных списках были, грубо говоря, так называемые «золотые десятки». То есть те люди, которые имели определенные деньги, начиная там от нескольких 100 тысяч долларов до миллионов долларов для того, чтобы просто купить себе этот самый мандат. И то есть парламент жил своей жизнью, люди жили своей жизнью, глава государства жил своей жизнью. Сейчас эту ситуацию нынешний президент пытается поменять, вернее, пытается менять, и для этого он решил, что депутаты будут отбираться по такому сложному очень принципу, когда у людей появится возможность, ну, скажем так, отправить во власть как можно больше своих представителей. Снизили партийный порог, избирательный порог для партии, что привлекло очень большое количество политических движений, 21. Это, ну, очень много для Кыргызстана, первый раз такое количество партий участвует в выборах, и у очень многих есть шансы пройти туда. Есть еще одномандатные округа, опять вернулись к той истории, которая уже раньше была. И есть еще и конкуренция внутри партии. Первый раз преференциальная система применяется, когда избиратель может голосовать не только за партию, но еще и внутри партии за отдельно взятого члена, то есть того, который, может быть, им понравится. То есть сейчас пытается глава государства, вообще власти пытаются сделать так, чтобы вновь повернуть к себе вот именно парламентскую систему, которая, по идее, как представительная часть власти, должна решать проблемы населения. Последние годы это не происходило, и поэтому уровень доверия населения к депутатам попросту упал. Причем настолько низко, что, я вот говорю, это такая некая избирательная апатия. И причем она видна невооруженным взглядом. Люди иногда попросту не хотят идти на участок. Не потому, что они не хотят реализовать свой гражданский долг, а из-за того, что вот этот вот уровень недоверия оказался слишком высоким.
Коллеги? Бакыт, спасибо большое вам за то, что разъяснили происходящее в Кыргызстане. Корреспондент «Радио Спутник» в Кыргызстане Бакыт Аман был с нами на прямой связи. Через небольшую паузу продолжим. президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров определил планку для российских биатлонистов, которую они должны достичь по итогам Кубка мира сезона 2021-2022. По мнению Майгурова, мужская сборная должна завершить сезон с попаданием в тройку, а девушки должны попасть в пятерку.
Функционер назвал результаты прошлогоднего Кубка мира, золото и серебро в личных гонках, второе и третье места в эстафетах, неудовлетворительными. В прошлом Кубке наций мужчины финишировали четвертыми, а женщины шестыми. Вот он им поставил планку улучшить как минимум на одно место свои результаты.
К нашему эфиру присоединяется по телефону двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. Дмитрий Владимирович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Дмитрий Владимирович, как думаете, планочка-то достижимая?
До чего?
Ну вот мужчины, чтобы закончили по итогам Кубка мира, оказались на третьем месте, а женщины минимум на пятом.
Да, конечно. Я думаю, что все возможно. Вот. Но по первой гонке сложно что-то, как-то судить общую подготовку. Единственное, бросается в глаза, когда, конечно, спортсмены плохо себя ведут на огневых рубежах, вот это, конечно, очень печально. Почему? Потому что если лыжную подготовку можно как-то откорректировать, то стрельбу, конечно, к Олимпиаде, сложно ее поправить. Поэтому вот это немного так тревожит. Вот. А так, в принципе, все достаточно неплохо. Две спортсменки в десятке сегодня. Латыпов сегодня в десятке. Ну, в принципе, все достаточно так выше среднего выступили, но есть над чем работать, что называется.
Ну, Латыпов на данный момент в десятке, его же подвинуть в теории могут еще.
Ну, могут, же там идет. Не совсем много спортсменов осталось, которые действительно это могут сделать. Вот, он сейчас седьмой. И я думаю, что, скорее всего, он в десятке останется.
Угу. Что касается этого сезона, он же олимпийский. Вот в связи с этим подготовка тренерским штабом как-то будет пересмотрена с упором на выход на пик к Пекину?
Ну, это сделано задолго до начала сезона. Это сделано было еще до подготовительного периода. По окончанию прошлого сезона, конечно, скорректирована вся подготовка к главному старту, к Олимпийским играм, естественно. И, как мы обычно и говорим, все эти этапы Кубка мира, Кубки IBU, это проходящие старты, они и в то же время подводящие старты к основному чемпионату мира, либо к Олимпийским играм. Поэтому я думаю, что тренеры, я уверен просто в этом, что тренеры дают себе отчет, и они понимают, к какому старту готовить спортсменов.
А у меня вот какой вопрос возник, коллеги. Вот чемпионат, сейчас Кубок мира проходит, да? Выкладываются спортсмены, и в плюс еще это же и отбор к Олимпиаде, на Олимпиаду. Именно в ходе вот этих соревнований будут отбираться. Они успеют выложиться и устать к Олимпиаде, и так, что придут к Олимпиаде, как те удавчики еле-еле ползающие?
Да нет, конечно, они же, эти спортсмены и тренеры тем более, они готовят команду каждый год к главному старту. В биатлоне каждый год главный старт. И, естественно, все эти этапы Кубка мира, перед каждым стартом тренер перед спортсменом ставит конкретную задачу сделать то или то. Вот. И совсем выхолостится спортсмен главному старту, конечно, не может. А потом давайте не забывать, что еще до главного старта, до Олимпийских игр, еще будет 3 недели. Вот. И в этот промежуток не будет никаких соревнований. И они, конечно, могут и отдохнуть, и накопиться, и, конечно, уже подвестись к главному соревнованию, может быть, своей жизни даже.
Дмитрий Владимирович, в этом сезоне от наших девушек и наших парней от кого ждать наиболее успешных выступлений? И кто может быть темная лошадка, кого мы еще даже особо и не знаем?
Ну, знаете, сложно сказать, конечно. Почему? Потому что последующий сезон совершенно не похож на предыдущий. Даже если он был очень успешным, и скопировать всю подготовку вот до километра, до сантиметра, это не гарантирует, что будет обязательно хороший результат в следующем сезоне. Поэтому всегда надо вносить коррективы. И в связи с этим, конечно, каждый спортсмен, он может как прогрессировать, так у него может происходить и регресс. Поэтому это такое, знаете, сложное. Я всегда так говорю, только Господь Бог может знать, кто может быть фаворитом в этом сезоне. Ну, вот Серохвостов, интересный парень, в принципе, судя по его интервью, он совсем не боится выступать на Кубке мира. Это здорово, это делает ему честь. Саша Логинов, к сожалению, что-то со стрельбой сегодня не справился, но я все-таки думаю, что он еще себя покажет. Угу. И вообще,
наберет, знаете, по ходу сезона. Дмитрий Владимирович, к сожалению, эфир у нас закончился, время. Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, был с нами на прямой связи в программе «В первых рядах».
«В первых рядах».